Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Мы с вами путешествуем в радиотеатре фантазий вместе с деревянным мальчишкой Пиноккио. И снова пережили его смерть и его воскресение. Я уже вспоминал о мифологии Маори, которую так любил анализировать Джозеф Кэмпбелл. Так вот, появившийся, как загрязший якорь из пучины вод Мвуеци, был потомком своего отца, погребенного, естественно, в пучине вод задолго до этого. Вот послушайте, что дальше пишет Джозеф Кэмпбелл. «Те, кто подобно ему и подобно детям от его первого потомства выросли от младенчества до зрелости в течение одного единственного дня, составляют духовную и социальную аристократию народа. Только те, кто страдал, умирал от стыда и рождался вновь, могут стать духовной аристократией. Крестьянин на берегу, не способный увидеть чудо, конечно, продолжает петь свою песню.
«Плевать я хотел на твой рассказ!» — в ярости вскричал покупатель. «Я уплатил лиру за тебя и хочу получить обратно свои деньги. Знаешь, что я с тобой сделаю? Я отведу тебя обратно на базар и продам, как сухое дерево для растопки». «Конечно, продайте меня! Я ничего не имею против!» — сказал Пиноккио. И с этими словами стремительно прыгнул в море. Он весело поплыл от берега все дальше и дальше и крикнул бедному покупателю: «Прощайте, папаша! Когда вам понадобится шкура для барабана, вспомните обо мне!»
Вот как преодолевается трагедия. Трагедия преодолевается юмором по отношению ко всей своей предыдущей жизни. Пиноккио смеется. Все его страдания позади, а это значит, что они уже не стоят таких уж страшных переживаний. Ведь впереди новые приключения и новые ошибки. Пиноккио умеет меняться. Обратите внимание, не забывать то, что происходило с ним в предыдущей жизни, а меняться. Он понимает, того, что осталось в прошлом, изменить уже нельзя. Разве что оставшийся на месте крестьянин так и будет страдать по своим уплывшим 20 сольда. По всей видимости, крестьянину этому уже никак не стать настоящим мальчишкой или настоящим человеком. Мы с вами не успели разобраться в том, каким образом произошло воскресение Пиноккио. А между тем, объедание рыбами ослиного тела — ужасно древняя мифологема. В русских сказках переправа героя за 39 земель возникает из представления о переправе умершего в иное царство, в царство смерти. Вот как об этом пишет Валерий Яковлевич Проб из знаменитой книги о волшебных сказках. Цитирую. В сказке весьма распространена следующая форма переправы. Герой не превращается в животное, а зашивает себя в его шкуру или влезает в его падаль. Птица его подхватывает и уносит. Вариации этого мотива очень разнообразны. Чтобы поднять работника на золотую гору, купец достал нож, убил лежащую клячу, выпотрошил, положил парня в лошадиное брюхо, сунул туда лопату и зашил, а сам в кустах притаился. Вдруг прилетают вороны черные, носы железные, ухватили падаль, унесли на гору, и ну плевать, съели лошадь, и стали было добираться до купеческого сына. Это 243-я сказка в сборнике Афанасьева. В этом случае мы видим, что герой не только влезает в труп животного, но и завертывается в его кожу. В другой сказке Иван-дурак оказывается в яме, куда сбрасывают падаль. Как вырваться? Видит какую-то большую птицу, она таскает скота. В одно время свалили в яму палую скотину. Он взял, да к ней и привязался. Птица налетела, схватила скотину и вынесла, села на сосну. И Иван-царевич тут болтается, отвязаться нельзя. Наиболее древнее животное, служащее в русских сказках для переправы, птица, еще не забыта. Она фигурирует в роли переносчика. Но вместе с тем здесь уже отражены лошадь, корова и бык. Наложение кожи животного встречается в обрядах посвящения, символизируя единосущее с животным, то есть сущностное единство с животными. Посвящаемые плясали, одетые в шкуры волков, медведей, буйволов, подражая их движениям, представляя собой тотемное животное. Эти же представления сказываются в обрядах погребения, в мифах охотничьих народов. Штернберг говорит: «Так как человек после смерти становится тем животным, которое служит ему тотемом, это, естественно, отражается и на похоронных обрядах. Покойника завертывают в шкуру того животного, которое служило ему тотемом. Так у племени Аваха, тотемом которого служит буйвол, трупы зашивались в шкуры буйвола». Пиноккио должен почувствовать свое единосущее с живым миром своей планеты. Он должен почувствовать единство. Если он почувствует, что его совесть говорит с ним голосами разных животных, насекомых и птиц, если он почувствует, что рыбы спасают его от животного облика, если он почувствует, как невероятно тяжело быть ослом, то только тогда он сможет почувствовать себя человеком, то есть хозяином мира. Для этого он должен ощутить единство не только с животными, но и с самим собой, и с Богом. Для этого и служили разные обряды инициации. По всей видимости, пишет Валерий Яковлевич Проб, следует различать по крайней мере две ступени духовной инициации. После первой сын возвращается и действует в мире как эмиссар, посланник своего отца. После второй – сознанием своего единства с отцом. «Я и отец одно». В данном случае именно это знание, знание своего единства с миром, должно помочь Пиноккио стать человеком. Этому служат в конечном итоге бесконечные рассказы о животных-помощниках, соответствующие древним мифам. Это поэтому нужно говорить и читать книги о животных, для того, чтобы возникла вот эта великая мысль: мы с тобой одной крови, ты и я. Выглядим по-разному, но сущность, создатель или отец у нас едины. Конечно же, Проб пишет «отец» с большой буквы, он имеет в виду Бога. Продолжаю цитату: «Герой, достигший второго высшего просветления, является спасителем мира, так называемой инкарнацией в самом высоком смысле. Здесь миф разворачивается, обретая космические пропорции». Конец цитаты. Но ведь действительно, только чувство единую сущность с миром, единую кровь, человек может чувствовать ответственность за мир, отвечать за него. Пока он чувствует себя отдельным, ему все время хочется сорваться в мир развлечений. Он никак не может найти дело себе по плечу, дело, за которое он будет отвечать. связывая свою сущность с сущностью животных, которые сначала поглощают героя, а потом в желудке поглотителя переносятся в другую страну, и там они выхаркиваются или вырезают сами себя. Человек ощущает свою единоутробность с ними и со своим отцом, скрывающимся где-то на дне Всемирного океана, такого же символа единства бесконечного количества молекул или капелек воды, имеющих единую сущность. Почти с космической мистерией мы сталкиваемся. Рыбы выедают существо Пиноккио из тела осла. В мифе герой или человек, побывавший в желудке зверя, считался побывавшим в царстве смерти в ином мире. И значит, и этот иной мир он тоже ощущает как свою собственную часть. Проб упоминает татарскую сказку, в которой герой спасает девушку, дочь змея. В благодарность за это она ему говорит: «Пусть не страшит тебя грозный вид моего родителя, то есть змея. Чтобы попасть в его царство, нам придется сначала пройти через утробу матери, а затем через брюхо моего отца. Страшный мрак окутает нас на этой дороге, и невыносим будет этот вид для слабого сердца. Но это единственный путь в наше царство».
Shining bright in the center of the graveyard, in the middle of the night, I get out of my grave, a big alone black coffin till the falling night. I've got two horns on my head and a twinkle in my eye. I got a 2 feet ahead and it makes the chicks all sigh. When I hit them with my great big club, start a holler and cry. Dance and sing, I scream for me while we pound the floor. And while you shake your hip, the whole jam flip. When I scream for more, while the bats are flying and the kids are sighing and the zombies are dancing. The skeletons by ransom, I get into my great big coffin till the falling night. Shake your head, the whole jump lip. Oh, and I scream for more while the bats are flying and the cats are sighing and the zombies are dancing and the skeletons are rancing. I get into my great big coffin till the following night, till the following night. Till the following night.
и те знают сказку «Пиноккио» или хотя бы слышали о ней, прекрасно знают, что «Пиноккио» ждет для убедительности еще одна смерть, еще одно воскресенье и еще одно поглощение животным и встреча с отцом. Ну а пока «Пиноккио» уплывает от крестьянина на удачу, куда глаза глядят, и вдруг замирает от восхищения и восторга. Из воды выступала белоснежная мраморная скала, а с вершины ее приветливо кивала головой хорошенькая голубая козочка. Пиноккио узнал бы ее в любом облике, и сейчас же, с бьющимся от радости сердцем, напрягая последние усилия, поплыл к скале. Оставалось всего лишь два раза взмахнуть руками. Как вдруг огромная голова акулы, разинув зубастую пасть, высунулась из воды. Пиноккио бросался то вправо, то влево, но акула всюду его настигала.
Можете догадаться, как застучало сердце Пиноккио? Он удвоил свои усилия и поплыл со всей возможной быстротой к белой скале. Он проплыл уже половину расстояния, когда из воды вдруг поднялась ужасная голова морского чудовища. Она приближалась к нему. Широко открытая пасть была как пропасть, и в ней виднелось три ряда зубов, таких страшных, что если даже их только нарисовать, и то они могли бы смертельно напугать человека. И знаете, что это было за морское чудовище? Это морское чудовище было той самой гигантской акулой, о которой уже не раз упоминалось в нашей истории. Она производила такие опустошения и была столь ненасытно прожорлива, что по справедливости слыла пугалом рыб и рыбаков. Представьте себе, как испугался Пиноккио при виде этого чудовища. Он хотел вывернуться, удрать, хотел поплыть в другом направлении, но огромная открытая пасть все время оказывалась у него на пути.
«Скорее, Пиноккио! Во что бы то ни стало, скорее!»
Пробежала красивая козочка, и Пиноккио отчаянно работал руками, грудью, ногами.
«Быстрее, Пиноккио! Чудище приближается к тебе!»
И Пиноккио собрал все свои силы и поплыл вдвое быстрее.
«Берегись, Пиноккио! Чудище хватает тебя! Вот оно! Скорее, скорее! Иначе ты пропал!»
И Пиноккио не плыл, а прямо-таки летел, словно пуля. Вот он уже достиг утеса, и козочка наклонилась над морем и протянула ему свое копытце, чтобы помочь вылезти из воды. Но было слишком поздно. Чудовище схватило его. Оно втянуло в себя воду, почти так, как втягивают куриное яйцо, и сглотнуло бедного деревянного человечка. Сглотнуло с такой жадностью и силой, что Пиноккио, скатываясь в желудок акулы, сильно захлебнулся и четверть часа пролежал без сознания.
Не могу удержаться от разговора про образ козы. Конечно же, с одной стороны, этот образ всем знаком, поскольку это одно из традиционных животных, которые превращаются в ведьмы. Прекрасная Эсмеральда из «Собора Парижской Богоматери», первого исторического романа Виктора Гюго на французском языке, и, конечно, героиня популярного в наши дни одноименного мюзикла, прекрасная Эсмеральда зарабатывает деньги для табора танцами и выступлением с дрессированной козочкой Джоли. Присутствие Джоли и в книге, и в мюзикле принципиально важно. Во-первых, это знак ведьмы. Именно ведьмы по средневековым представлениям часто превращались в коз. А во-вторых, образ козочки воплощает в себе трагедию, поскольку строгий перевод с греческого слова «трагедия» на русский язык обозначает «козлиная песнь». Ну и высокая белая скала тоже вовсе не случайно. В средневековой книге о животных, в средневековом бестиарии, Сказано, что козы любят подниматься на высокие горы, что аллегорически означает следующее: как коза любит и Христос высокие горы, которые суть пророки и апостолы. В песне песни о прекрасной женщине говорится: «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада». Кроме того, в античной мифологии коза Амалфея – это символ матери. Именно она вскормила младенца Зевса. И все эти образы, конечно, знакомы Карло Калоди. Вместе с тем, в классических, все тех же средневековых сонниках увидеть во сне козу обозначало символ благополучия и достатка. Однако там сказано, что сновидения о козах и козлах снятся человеку в те жизненные моменты, когда наяву он чем-то недоволен или на что-то обижен. Ну, во-первых, учтите это. А во-вторых, вне всякого сомнения, фея с голубыми волосами на что-то обижена, раз она превратилась в козу с голубой шерстью. Кроме того, смотрите, козочка пытается защитить Пиноккио от страшной акулы. И мне, в общем, хочешь или нет, придется вспомнить модный у нас жест под названием «коза». А также рожки, рога, распальцовка, подкова. Это жест, в котором мизинец и указательный палец выставлены вперед, а средний и безымянный прижаты к ладони. По форме жест напоминает голову рогатого животного. Во все времена, между прочим, этот жест считался магическим знаком, защищающим от зла. Использовался он суеверными людьми во всем мире, в Европе и в Азии, для защиты от сглаза и ведьм. Что-то вроде аналога суеверного плевка через плечо. Между прочим, в таком качестве этот жест упоминается в романе Брэма Стокера «Дракула». Цитирую: «В толпе у дверей гостиницы все перекрестились и наставили на меня два растопыренных пальца. Не без труда я добился от одного из своих спутников объяснения, что все это значит. Он сказал, что жест служит как бы амулетом и защитой от дурного глаза». Конец цитаты. Вот так-то. Александр Грин, называя этот жест рогами улитки, джеттатурой, в рассказе «Словоохотливый домовой» тоже вспоминает этот жест. Изготовлялись и амулеты в виде руки, сложенной козой, которые носились на шее для защиты от сглаза. Изготовлялись они более всего и особенно именно в Италии. По-итальянски такой амулет называется «корно» – рога, или «мано корнута». С защитными свойствами этого амулета связано также его итальянское название, которое переводится как «рога Асмодея». Индуисты, между прочим, в своих ритуалах используют мудры – жесты, которые считаются магическими. И одна из них, Корана мудра так называемая, очень похожа на козу, и назначение этой мудры такое же, как и у европейского жеста – отпугивает злых духов. Ну, я могу еще вспомнить, что рокерская коза, которую Ронни Джеймс, популярный рок-исполнитель, Эльф, Рейнбоу, Блэк Саббат, Дио, Heaven and Hell, внес этот жест в музыкальную субкультуру, и он стал одним из стандартных жестов одобрения исполнителю. Между прочим, Дио научила этому жесту бы его бабушка, суеверная, как он сам говорил, итальянка. Поэтому вот вовсе не случайно образ козы, которую издалека видит Пиноккио на высокой скале, по всей видимости, здесь появился. Ну и, наверное, на рок-концертах точно полезно поднимать пальцы, как бы сложенные в такой жест, по той простой причине, что да, наверное, именно там и стоит защищаться от злых сил, акулы или с глаза. Так что, в общем, в совокупности это получается достаточно здорово. Ну и, конечно, в мифологии библейской и христианской известен козел отпущения, который во всем виноват, и от которого древнееврейский народ освобождался, изгоняя в пустыню. Это что-то очень похожее на широко известное магическое действие, чтобы оградить себя от колдовских сил разбитого зеркала, его осколки бросают в поток воды. Поэтому козочка на высокой скале вполне и вполне могла восприниматься современниками Карла Колоди как существо, готовое принять на себя все грехи, в первую очередь маленького Пиноккио. Может быть, и поэтому фея превращается в козу. Понимаем смысл символов? Понимаем смысл животного, которое возникает в нашей сказке? Вдруг начинаем чувствовать свое сущностное единство с ним и как будто учимся за это животное отвечать. Ну, конечно, не за всякое животное, поскольку, как вы знаете, у Пиноккио ничего не получилось, и он скатился-таки в желудок жуткой акулы.
Когда он пришел в себя, он не знал, где, собственно, находится. Вокруг царила такая глубокая и всеобъемлющая тьма, что ему казалось, что он окунулся с головой в бочку чернил. Пиноккио прислушался, но не услышал ни малейшего шума. Время от времени он чувствовал на лице сильные порывы ветра. Вначале он не мог понять, откуда здесь ветер, но потом заметил, что эти порывы идут из легких чудовища. Дело в том, что акула страдала сильной астмой, и когда она дышала, в ее нутре подымался вроде как бы северный ветер. Сперва Пиноккио бодрился, но когда он окончательно убедился, что заключен в теле морского чудовища, он начал плакать и жаловаться, и, рыдая, воскликнул: «Помогите! Помогите! О, я несчастный! Неужели здесь нет никого, кто бы мог мне помочь?»
«Кто может тебе помочь, горемыка?» — послышался из темноты голос низкий, надтреснутый, как расстроенная гитара.
«Кто здесь говорит?» — спросил Пиноккио, у которого спина похолодела от страха.
«Это я, бедный тунец, который был вместе с тобой проглочен акулой. А ты что за рыба?»
«Я ничего не имею общего с рыбами. Я деревянный человечек».
«Если ты не рыба, зачем же ты дал себя проглотить чудовищу?»
«Я вовсе не дал себя проглотить. Оно само меня проглотило. А что мы сейчас будем делать в темноте?»
«Мы будем сидеть и ждать, пока акула нас не переварит».
«Но я не желаю быть переваренным!» — закричал Пиноккио и опять начал плакать.
«Я тоже не хочу быть переваренным», — возразил тунец. «Но я философ и утешаю себя мыслью, что ежели ты уж родился на свет тунцом, то лучше тебе кончить свои дни в воде, чем на сковородке».
«Чепуха!» — воскликнул Пиноккио.
«Это мое личное мнение», — возразил тунец. «А личное мнение, как утверждают тунцы-политики, следует уважать».
Никогда бы не стал заставлять вас слушать эти кошмары, дорогие радиослушатели, если бы не встреча с тунцом. Обратите внимание, тунец философ и считает, что акула переварит его куда медленнее, чем сидят люди. И, возможно, в этой своей глубокой философии он прав. Но он как будто открывает Пиноккио все тот же открытый неоднократно в наших назиданиях секрет. Нужно уважать личное мнение. И свое личное мнение, и личное мнение другого. Даже если тебе кажется очень странным выбранный человеком способ жизни, а его размышления смешными, может быть, стоит их уважать? Конечно, в рассуждении тунцов-политиков это сплошная демагогия. И прячется тунец-философ от мира внутрь акулы, готовый быть переваренным ею, и вовсе не жалуясь на это. По всей видимости, тунец-философ на тех самых политиков, которые съедят его гораздо быстрее, чем акула. Для чего он прячется? Для того, чтобы сохранить личное мнение. Между прочим, то самое личное мнение, которое должно быть у человека абсолютно аналогично обещаниям, которые Пиноккио так и не смог сохранить, которые толкнули его в бездну всех этих приключений, в конечном итоге оказавшихся абсолютно необходимыми для пути подлинному человеческому началу. Bye.
successo qualcosa. Ieri ti ho sentito un po' strano.
Есть в беседе с тунцом-философом еще один внутренний смысл. Даже когда ты приходишь к выводу, что ты несчастный, самый несчастный человек в мире, и соберешься ждать медленной смерти на дне своего падения, в глубине своей акулы, ты все равно можешь обнаружить выход. В связи с этим я бы хотел сделать одно маленькое, но важное упражнение. Когда ваш ребенок вдруг начинает кричать, как Пиноккио: «Помогите, помогите! Ой, я несчастный! Неужели здесь никого нет, кто бы мог мне помочь? А вы, как тот тунец-философ, не знаете, чего сказать?» То можно поиграть в инициатическую игру в поглощение животными. Нет, вовсе не обязательно покупать огромную надувную резиновую акулу. Достаточно большого ковра или покрывала, в которое можно завернуть вашего подрастающего ребенка. Когда у него начинаются истерики от того, что он никак не может найти выхода в какой-то очень простой ситуации, можно использовать игру в Пиноккио. Она очень проста. Кладете ребенка на ковер или покрывало прямо на полу, чтобы было пожестче, и медленно его в этот ковер заворачиваете. Заворачивать стараетесь плотно, так чтобы он почувствовал себя как Пиноккио в эластичном рыбьем желудке. Более того, вы еще и аккуратно сдавливаете этот ковер или покрывало. Только смотрите, ради бога, оставляйте все-таки возможность дышать. Но я надеюсь, что родители уж на этом уровне все прекрасно понимают. И пусть ребенок делает усилия, чтобы из этого образовавшегося цилиндра освободиться. Ну, конечно, и ковер, и плотность покрывала надо подбирать по силам и возрасту ребенка. Ну, я думаю, что это не очень великое и сложное искусство. И держать его надо так, чтобы он, потихоньку напрягая все силы, мог выбраться. Удивительная штука. Пока ребенок пробирается по этому колодцу, напоминающему материнскую матку и одновременно чрево нашей акулы, он набирается уверенности в себе. И, как правило, когда он выбирается наружу, он вам может этого не сказать. Но выход из безвыходной для него ситуации каким-то образом в голове появляется, и он успокаивается и начинает реагировать на жизнь нормальнее. Когда не хватает слов, очень рекомендую вам это упражнение. Суть его еще и в том, что огромное количество наших детей родились в условиях гипоксии, то есть при нарушении кровоснабжения плода. И огромное количество их страхов и неуверенности связано с переживаниями отрицательного опыта рождения. Я не стану здесь распространяться очень подробно об этом. Хочу лишь сказать, что страхи преодолевать не только детям, но и взрослым тоже. Очень помогает такое упражнение, оно же игра. И делать его можно со взрослыми. На полном серьезе, и удерживать их можно гораздо прочнее. Это одно из самых мощных упражнений, избавляющих людей от чувства безнадежности. Ну уж о том, как избавился это чувство безнадежности Пиноккио в сказке и с кем он встретился еще в чреве гигантского зверя, мы с вами поговорим в следующей передаче. Спокойной ночи.